Дарья Кочерова. Золотой век предательства. Тени заезжего балагана. Глава первая. Уми. Уми знала, что игрок в карты мухлевал, но сколько бы она ни пыталась подловить его, все без толку. Хотя Уми еще не было и 20, у нее уже имелся довольно богатый опыт общения с далеко не самыми благополучными слоями общества. Все потому, что последние пару лет она помогала отцу вести дела в крупном игорном доме Ганрю, который расположился в подвале харчевни толстой Тануки. Изначально это место было простым трактиром, на втором этаже которого хозяйка сдавала несколько небольших комнат. Сам же игорный дом обустроили в подвальном помещении всего каких-то 3 года назад. Но за это время он уже успел снискать расположение как у простого народа, так и у горожан побогаче. Хотя игорные дома держали якудза, выпивку они не разбавляли, да и вели себя с гостями безукоризненно вежливо, если те не давали повода для ссоры. Вот люди возвращались в Тануки снова и снова, зная, что в тихом зале, где бдительная охрана всегда поддерживала порядок, им удастся отдохнуть после тяжелого трудового дня и, может, даже что-нибудь выиграть. Игорный дом начинал работу только вечером, с часа собаки или даже кабана.
С 20 и 22 часов соответственно.
Вести подобные дела в открытую было запрещено законом, но полностью прикрыть такие заведения полиция все же не могла. Слишком большое влияние во всей восточной провинции имел клан Аосаки и его глава Итиро Хаяси. А кому была охота наживать себе такого опасного врага? За годы работы в игорном доме Уми навидалось достаточно, чтобы суметь окончательно разочароваться в людях. На ее глазах порой разворачивались сцены величайшей человеческой мерзости и подлости. Кто-то мог продать за долги своих детей в бордель или театр, а некоторые даже умудрялись проигрывать собственную свободу и попадали в полное распоряжение клана Аосаки. Разумеется, до той поры, пока не выплатят все долги. Чем-чем? А работорговлей якудза не занимались, им и без того хватало забот. А были и такие люди, как Косой Эйкити. Им страшно не везло, но вовремя останавливаться они не умели. Косой Эйкити был невысоким и жилистым мужичком лет 40. Насколько Уме было известно, ни жены, ни детей у него не было, как и места, где он мог бы преклонить голову. Косой Эйкити был частым гостем Тануки. Вот только приходил он уже под самое закрытие игорного дома к часу тигра.
Временной отрезок с 4 до 6 часов утра.
Раньше такой сброд в игорный дом попросту не пускали, чтобы не распугать более состоятельных гостей. За отведенный ему час Косой Эйкити успевал проиграть все свое скромное дневное жалование, которое ему выплачивали за уборку мусора и разгрузку торговых лодок в портовом квартале. На памяти Уми ставки, которые делал Косой Эйкити, ни разу не выигрывали. Тем удивительнее было, что этим вечером дела обстояли с точностью да наоборот. Выигранные деньги Косому уже некуда было складывать, и потому раздатчику пришлось отдать ему один из опустевших кошелей. Уми же ни на шаг не отходила от бродяги, пытаясь разгадать, в чем секрет его невиданной удачи. Она не сомневалась, что Эйкити жульничал. Вот только в чем было дело, Уми так и не могла взять в толк, и это ее очень злило. Основная работа Уми как смотрителя игорного зала заключалась в том, чтобы пресекать любые попытки игроков смухлевать, но если кто-то все же попадался, она передавала таких отличившихся охране, чтобы те спровадили их из Тануки как можно дальше, а заодно и отбили всякую охоту впредь обманывать якудза. В конце концов, устав таскаться за Косым Эйкити по всему залу, Уми уселась у деревянной стойки, за которой сегодня дежурил сам управляющий игорным домом Йосио Морита. На первый взгляд этот молодой и большеглазый мужчина производил впечатление самого наивного и мягкого человека на свете. Но это было большим заблуждением. Столь лихого и удачливого игрока в карты Ганрю не видывал давно. Итиро Хаяси так и заприметил этого парня, когда тот трижды обыграл его, будучи еще сопливым и нескладным подростком. Правда, была у этой удачливости и обратная сторона. Как-то человек, который сильно проигрался Йосио, подкараулил его со своими дружками в подворотне. На память о той злополучной встрече у Йосио на лице остался кривой и уродливый шрам. Он спускался по правой щеке к самому основанию шеи. Йосио часто шутил, что теперь он отмечает свой день рождения дважды в году. И вторая дата как раз выпадает на тот день, когда он понял, что после нападения не истечет кровью, а выживет, назло всем своим завистникам и должникам. «Что, совсем умаялась?» — спросил Йосио с сочувствием, покосившись на Уми. Она сидела, облокотившись на стойку, и сверлила спину косого Эйкити мрачным взглядом. «Да оставь ты его!» — протянул Йосио и скрылся за стойкой, зазвенев бутылками. «Должно же человеку когда-то повезти!» «Слабо мне верится в такое везение», — покачала головой Уми. «Он же неудачник, каких еще поискать! Такое за одну ночь не выправишь!» Йосио вдруг придвинул к Уми наполненную рюмку, а когда она подняла на него удивленный взгляд, заговорщически подмигнул ей. «От меня Уябун ничего не узнает», — улыбнулся он ей.
«Уябун. Обращение к главе клана Якудза.
А жить станет чуточку легче, поверь, так что пей». Уми понюхала содержимое рюмки. «Сакэ». Она залпом опрокинула рюмку и с громким стуком поставила ее на столик. Отец и впрямь не одобрил бы ее увлечение вином, но другого способа справиться с усталостью Уми пока отыскать не удалось. Обычно Йосио не разрешал своим работникам выпивать во время смены. Чтобы подавать остальным пример, он и сам ни капли в рот не брал, пока в игорном доме оставался хоть один гость. Но иногда Йосио все же позволял пойти против собственных правил. Правда, делал это только в самом крайнем случае. Порой даже одна рюмка саке могла сотворить настоящее чудо. Уми почувствовала, как напряжение, в котором она пребывала весь вечер из-за странностей с косым Эйкити, стало потихоньку уступать безразличию. Выигрывает, но и демоны с ним. Уми тоскливым взглядом окинула почти пустой зал. Время было позднее, большинство гостей уже разошлись. Лишь косой Эйкити и еще какой-то мужичок продолжали играть за самым дальним от стойки столом. Обычно Уми оставалась после смены, чтобы помочь Йосио и раздатчикам убраться в зале. Но сегодня она чувствовала, что сил ей хватит только на то, чтобы доползти до дома, завалиться на футон и проспать до следующего утра. Глядя на дно опустевшей рюмки, Уми погрузилась в раздумья. Конечно, она в любой момент могла сказать отцу, что хватит с нее игорного дома, что она устала. Но тогда Итиро больше не позволит ей вмешиваться в дела клана, и тут уже никакие уговоры не помогут. Иногда отец мог проявлять удивительное упрямство. Он полагал, что если берешься за какое-нибудь дело, то нужно непременно довести его до конца. И неважно, плохо ли тебе, тяжело ли. Если ты не можешь стерпеть даже такой малости, то и говорить больше не о чем. Вот что сказал бы ей Итиро Хаяси в ответ на все жалобы. Но Уми не была бы дочерью своего отца, если бы не унаследовала от него упрямство и настойчивость, благодаря которым Итиро Хаяси в свое время удалось добиться таких высот в клане. Уми не собиралась так просто отказываться от преимуществ, которые давала ей работа в Тануке. Игорный дом посещали не только якудзы из клана Аосаки, но и богатые и именитые горожане. Многим из них Уми примелькалась, а некоторые даже, очевидно, благоволили ей. Все эти связи могли оказаться полезными в будущем, когда расстановка сил в клане начнет меняться. Как ни горько было это признавать, но отцу не удастся удерживать власть в Аосаки Кай вечно. И потому уже сейчас Уми начала делать все от нее зависящее, чтобы к тому моменту укрепить свое положение в клане и не остаться ни у дел. Еще одним очевидным преимуществом работы в игорном доме была осведомленность. Некоторые новости Уми узнавала даже раньше, чем их докладывали отцу. Толстый Тануки стоял почти на самой окраине города, и потому в нем часто останавливались нарочные или путешественники, которые ехали верхом через горы. Новости из столицы и других западных земель растекались по городу, как потоки воды, орошающие рисовые поля. и Уме было приятно стоять рядом с теми, кто эти потоки запускал. Ей нравилось быть в самой гуще событий, чувствовать свою причастность к жизни Ганрю и клана. Так, например, неделю назад она узнала о приезде Балагана. Длинный обоз бродячих артистов, который поднял пыль на пустыре Танигути чуть ли не до самого неба, Уми увидела своими глазами. Отцу же о прибытии Балагана доложили только к обеду. Лишиться всего, чего она с таким трудом добилась, просто потому что, видите ли, устала? Ну уж нет. Уми помнила, с какой неохотой отец разрешил ей работать в игорном доме, и как первые месяцы она чуть ли не с ног валилась от усталости после каждой смены. Поначалу Уми работала раздатчицей карт. Ей приходилось следить за нишей с деньгами, вделанной внизу каждого игорного стола, раз за разом твердить заученные фразы, успокаивать не в меру разбушевавшихся гостей или занимать беседы особенно болтливых товарищей, даже если она едва могла ворочить языком под конец рабочего дня. Или, если говорить точнее, утра. Но и толком отоспаться днем ей не давали. Совсем скоро Уми должна была, как говорили старики, войти в возраст невесты. А это означало, что нужно было заниматься шитьем и готовить приданое. Хоть Уми и была дочерью главы клана Аосаки, она прежде всего оставалась женщиной, которая в будущем своем вряд ли могла рассчитывать на что-то иное, кроме удачного замужества. Заливистый и визгливый смех косого Эйкити, который вдруг раздался из дальнего конца зала, вывел Уми из размышлений. Пускай она и намеревалась в будущем принести клану Аосаки большую пользу, начинать нужно было с малого. Выпитое саке придало ей решимости, и потому Уми покинула стойку и направилась к столу, за которым играл косой. Раздатчик карт с нескрываемым недовольством поглядывал на вконец разошедшегося бродягу. Когда Уми подошла к столу, он тихонько пожаловался ей.
«Заговоренный он какой-то сегодня, не иначе. Я уже столько раз пытался карты подмешать, чтобы он проигрался. А колода как будто не слушается. Выпадает ровно то, на что он ставит».
Иногда раздатчики могли подтасовывать карты, когда видели, что человек поймал неслыханную удачу. Они так хорошо знали свои колоды, что для них не составляло никакого труда ловко вытянуть при тасовке самую редкую карту, которую обычно не мог отгадать никто. Но делалось это нечасто и с особого разрешения управляющего. За любое недовольство гостя отвечать пришлось бы лично раздатчику. Уми перевела взгляд с колоды, которую раздатчик сжимал в руках, на косого Эйкити, расплывшегося в довольной ухмылке. В напарнике ему достался такой же проспиртованный работяга, как и он сам, с той лишь разницей, что противник Эйкити раз за разом проигрывал, тогда как косой продолжал набивать карманы своих заношенных и давно не стиранных штанов Хакама. Тяжесть монет заметно оттягивала карманы и сами штаны, и потому Эйкити то и дело приходилось поправлять пояс правой рукой. И тут Уми осознала, что было не так во всей удачливости косого Эйкити. Она столько раз видела, как он тасует свою колоду и тянет из нее карту за картой, что не сразу заметила, что сегодня он делает это не той рукой, что обычно. Косой Эйкити был левшой, а карты этим вечером он тасовал правой рукой. Вот она разгадка. Теперь осталось только поймать этого хитреца с поличным.
«Ну что, приятель? Долго нам тебя ждать?»
Нетерпеливо протянул Эйкити и постучал костяшками пальцев по столу. В любое другое время Уми сделала бы ему замечание и попросила быть повежливее. Но сегодняшний день разительно отличался от предыдущих, так что и действовать следовало иначе. «Отдохни пока», — краешком губ улыбнулась она раздатчику. «Я подменю тебя». Хотя Уми уже несколько месяцев не работала у столов, но пальцы не утратили былой сноровки. Она ловко перетасовала карты и поочередно вытащила из колоды 4 штуки, разложив их в ряд на столе рубашками вверх. Игроки проделали со своими колодами то же самое, вот только карты они тащили не наугад. Суть игры заключалась в том, чтобы угадать выложенную раздатчиком комбинацию. Чем больше карт угадаешь, тем солиднее окажется выигрыш.
«Господа,
«Ваши ставки приняты», — проговорила Уми заученную реплику, а сама не спускала глаз с рук Эйкити. «Открываю карты». Уми и игроки начали переворачивать карты одну за другой. Бросив быстрый взгляд на их ставки, Уми поразилась. Косой Эйкити угадал все четыре выложенные ею карты, а его соперник — всего одну. «Владыка, тебя разорви! Как ты это сделал?» — поразилась Уми, но вслух сказала. «Поздравляю! Получите ваш выигрыш!» Из ниши в игорном столе она достала почти пустой кошель и отсчитала игрокам положенное количество сценов. «Желаете сыграть еще раз?» — спросила она. Соперник Эйкити отказался делать ставку. Он отошел к стойке, заказал себе выпивку, а потом вернулся и уселся с краю стола, чтобы посмотреть, чем окончится очередная партия. Эйкити же, как и рассчитывала Уми, остался играть. Он потирал ладони, предвкушая очередную победу. А Уми не сводила глаз с его рук. «Я добьюсь, чтобы ты выдал себя», словно молитву твердила про себя Уми, раскладывая новые карты. «Я тебя поймаю, мелкое ты жульё, и все твое новообретенное богатство исчезнет, как облако над горой». Когда настала пора Эйкити выкладывать карты, взгляд Уми вдруг упал на его правый рукав. Только благодаря этому она увидела, как там что-то зашевелилось. На какой-то миг Уми даже показалось, что в глубине рукава она увидела блеск чьих-то красноватых глазок. «А ну стой!» — воскликнула она, не дав косому положить последнюю карту. «Покажи-ка, что у тебя в рукаве!»
«Вот же приставучая девка!» — вскричал Эйкити,
метнув на нее злобный взгляд.
«Ходишь за мной весь вечер, заглядываешь под руку, и все-то себе мало!»
Уми не обратила внимания на брань, которая на нее посыпалась. За долгое время работы в игорном доме она и не такого наслушалась. Эйкити собрался было положить карту на стол, но Уми перехватила его руку.
«Рукав выверни!» — процедила она. «Откажешься, и больше я тебя к Тануке на пистолетный выстрел не подпущу, понял?»
Косой Эйкити осклабился, но перечить не стал. Отшвырнув от себя карты, он по самые плечи задрал рукава своей засаленной рубахи.
«Ну на, любуйся!»
Эйкити демонстративно затряс руками, на которых ровным счетом не было ничего подозрительного. Только на правом предплечье была вытатуирована замысловатая иридзуми, изображавшая какое-то змееподобное существо.
«Опа, Эйкити! Ты когда это успел себе иридзуми набить?»
Вытаращил глаза противник Косова. До этого он и двух слов связать не мог, а тут даже будто бы немного протрезвел.
«Не твоего ума дело», — процедил Косой.
На лицо его сразу набежала тень, словно собутыльник ненароком сболтнул лишнего. До Уми же постепенно стало доходить, в чем тут дело. Рассмотреть бы только узор получше.
«Эйкити, где же ты сделал такую красивую иридзуми?»
Вдруг проворковала она, застенчиво улыбнувшись Косому.
«Я никогда таких не видела. Дай-ка взглянуть на нее поближе».
Уми довольно лет прожила на свете, чтобы понимать. Некоторые мужчины попросту не могли устоять против силы женской улыбки. К тому же ей не раз говорили, что она была красивой. Так почему бы не воспользоваться столь очевидным преимуществом? Разительная перемена в настроении Уми не насторожила Эйкити. Он был опьянен не только дешевым саке, которым от него разило так, что глаза слезились, но и неслыханной удачей. Поддавшись обаянию Уми, косой Эйкити протянул ей правую руку. Уми заметила, как под ее пристальным взглядом узор иридзуми немного заребил, словно наваждение, наложенное на нее, стало рассеиваться. Уми решила ускорить процесс, и потому крепко ухватила предплечье Эйкити. Она почувствовала, как косой напрягся.
«Ты чего это удумала?»
Начал было он, но договорить так и не успел. Иридзуми под руками Уми вдруг принялась извиваться, словно клубок червей, но она превозмогла отвращение и продолжала все крепче сжимать схватку.